Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии Егор Быковский, научный журналист, и это программа «Теория всего», где мы вам каждую неделю рассказываем, что нового узнали из мира ученых и что нового узнаем сегодня. Егор, привет.
Привет, Рита, рад тебя видеть, слышать. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, сегодня «Теория всего», и нас в студии трое, как обычно.
Да, у нас сегодня в гостях Александр Алексеевич Казанков, социальный антрополог, кандидат культурологии, старший научный сотрудник сектора истории и культурной антропологии Института Африки Российской Академии Наук. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теория всего.
И раз уж все говорят про это, мы тоже решили на эту тему поговорить.
Подожди, прошу, про это. Ты уж как бы
про
скажи.
Это. про то, что Homo sapiens у нас есть, неандертальцы были. Куда они делись? В чем разница между ними? Почему у нас, кстати, ДНК неандертальцев в нашей ДНК присутствует?
А почему?
То есть вы уже задали три вопроса. Значит, вы задали три вопроса, то есть я могу начать отвечать на эти вопросы, если хотите.
Давайте.
Если вы зададите одновременно пять вопросов, то я могу забыть, значит, четвертый или пятый, да? То есть я могу отвечать...
Давайте разберемся,
четвертый,
в том, какие...
пятый вопросы задам да. я.
Хорошо.
Разберемся, в чем?
Какие древние люди существовали? Вот я знаю Homo sapiens, неандертальцы. Ну, может быть, еще какие-то были виды?
Ну, подождите, дорогие друзья. Все-таки, если уже говорить про всех древних людей, это про весь род Homo, надо начинать все-таки не с неандертальца.
Да, ну, я могу начать не с неандертальца.
Вот
да.
давайте да. буквально, да, окей. коротко пробежим. Да. Как бы.
Ну, значит, буквально в двух словах. Поскольку все-таки я специалист, специалист по истории первобытного общества, связанный с человеком современного вида, то есть с так называемым верхним палеолитом. Но понятно, что у меня есть общий уровень образования, я могу рассказать, значит, что было до этого. Значит, мы имеем с шимпанзе более 98% генетического сродства. То есть более 98% генов шимпанзе и человека, Homo sapiens, одинаковые. И ученые пришли к выводу, что...
Тут я на всякий случай напомню слушателям, прошу прощения, буквально на секунду, что у нас примерно половина одинаковых генов с бананом. Это просто так, для общего развития. Да, простите, что перебил.
Ну, у нас есть общий ген. Ну, понятно, да. Тут же нужно излагать теорию Дарвина, происхождение видов и так далее. Вот... У нас с мухой есть общий ген, но это к слову. Так вот, значит, 7 миллионов лет назад разошлись предки так называемых гоминид, то есть предков человека, и предков двух видов человекообразных обезьян. Это шимпанзе и карликовое шимпанзе бонобо. То есть 7 миллионов лет назад наши линии разошлись. И потом, значит, линии гоминид, то есть древних людей, значит, проходили определенные стадии австралопитеки, потом, значит, так называемый пятикантроп, гомо эректус, там гейдельбергский человек, еще какие-то люди, потом неандертальцы, потом мы. То есть все началось с каких-то древних существ, которые напоминали шимпанзе, но у них уже было другое количество хромосом. Значит, там около 2 миллионов лет назад у них появились орудия. Название этих существ я сейчас не буду приводить. Но
наверняка многие слушатели слышали
их.
Homo habilis.
Homo habilis. Вот это первое существо, у которого были орудия. Но их можно условно назвать австралопитековыми. Вот. А потом появилось существо гораздо более высокого роста и явно похожее на человека. Это был так называемый синантроп или пятикантроп, его научное название Homo erectus, который, в общем-то говоря, вышел за пределы Африки. Это было примерно 1,8 миллиона лет назад. Ну, то есть порядка 2 миллионов лет назад этот Homo erectus покинул пределы Африки. Потом пределы Африки покинули предки неандертальцев и так называемых денисовцев, а потом и предки современного человека.
А когда это примерно было? Я помню, вот я довольно давно учился в школе, тогда считалось, что карбоньонцы появились в Европе, выйдя из Африки, около 30 тысяч лет назад.
Потом... Я тоже видел такие учебники, да.
Да-да-да, они были давно выпущены, в 60-70-х годах прошлого века.
Это были древние учебники. Но я могу сказать...
С тех пор много изменилось.
Много изменилось. Ну, например, значит, есть такой, значит... американский ученый, который написал книгу «Первоначальная Ева», «The Original Eve». И мне как-то предлагали ее перевести, вот, с английского на русский, и дали почитать на 2 дня. Потом выяснилось, что перевод уже есть, но плохой. Но я внимательно ночью прочитал эту книгу, значит, Стивена Оппенхаймера, который говорит, что человек покинул пределы Африки примерно 80 тысяч лет назад.
Но это еще не человек, это предок человека.
Это еще раз, это, это представитель вида Homo sapiens.
Именно поэтому что sapiens. Это уже Homo sapiens.
Значит, я повторяю, когда я называю его человеком, то я имею на это полное право, потому что я бы мог как синоним назвать, что Homo sapiens покинул пределы Африки или человек покинул пределы Африки 80 тысяч лет назад. Он, это не значит, что он был во всем похож на нас. Допустим, у него там внешность слегка отличалась, но он относился к тому же виду, что и мы. 80 тысяч, причем он пересек так называемый Баб-эль-Мандебский пролив, то есть узкую полоску воды между Эритреей и Южной Аравией.
Насчет того, что не похож был на нас, мы сейчас-то представители нашего вида сильно не похожи друг на друга.
Ну, например,
Бушмен, например, не похож ни на вас, ни на меня.
Нет, я не в том имел в виду. У него были так называемые архаические особенности. Ну, например, скажем, у большинства представителей нашего вида есть подбородок. У меня есть канал на YouTube, в котором, ну, правда, я на английском языке там объясняю, почему у нас есть подбородок и зачем он нужен. Выяснилось, что он ни зачем не нужен. Но
для красоты.
Да, но это долго объяснять там у меня на полчаса. Но идея заключается в том, что вот у этих ранних людей был скос подбородка, то есть подбородочный выступ отсутствовал так же, как у неандертальцев. Или, допустим, так же, как у гомоэректусов. То есть у них были те особенности внешности, которые их связывали с более древними людьми. Не с китайцами или там с кайсанами, а с более древними видами людей.
Значит, 80 тысяч лет назад, да, примерно,
да,
плюс-минус, Homo sapiens sapiens покидает Африку. Очередная, да, волна Homo, значит, хлынула из Африки во все стороны.
А сколько всего волн было, кстати?
Ну, значит, считают, что, допустим, как минимум 3. Ну, например, одна – это 120-90 тысяч лет назад из Африки в Израиль, грубо говоря, в Левант. Эти люди вымерли. 70 тысяч лет назад они были там вытеснены неандертальцами. Эти люди не оставили потомков. Значит, в Греции нашли кости человека современного вида примерно 200 тысяч лет назад. А как он туда попал, в Грецию, никто не знает. Но это значит, что, по крайней мере, было три волны, но все гены, которые сейчас имеют современное человечество, происходят из последней волны 80 тысяч лет назад.
А так получается, что вот человек, он жил в Африке, а неандертальцы жили, вот вы говорите, там на территории там современного Израиля, еще где-то, там жили неандертальцы.
Неандертальцы в основном жили в Европе, ну, можно сказать, в Западной Евразии. То есть они доходили на востоке до, значит, Узбекистана, это пещера Тешикташ, и даже до Алтая. Сейчас выяснено, что неандертальцы жили на Алтае.
Но изначально они тоже вышли из Африки.
Но они вышли из Африки 600 тысяч лет. Ну, то есть их предки вышли 600 тысяч лет.
Гораздо раньше.
Гораздо раньше. Первый гоминид, который покинул пределы Африки, это был Homo erectus. Значит, 2 миллиона лет назад.
Вышла из Африки небольшая достаточно популяция, около 80 тысяч лет назад.
Это по мнению Стивена Оппенхаймера. Есть еще скептики, которые считают, что эта цифра должна быть уменьшена.
Вот это время как определяется?
Определяют их по так называемому эффекту бутылочного, ну, грубо говоря, по разнообразию генов, которые дают их потомки. Какие-то есть статистические методы, которые могут из этого разнообразия, из степени разнообразия сделать выводы о первоначальной численности той группы, которая дала начало этому разнообразию. Если я скажу, что я понимаю эти статистические методы, я просто скажу неправду, но я им доверяю.
Но в любом случае ясно, что из этой небольшой популяции 8 тысяч лет назад, нескольких сотен человек, все нынешние 7 миллиардов или сколько там нас сейчас, все и произошли
оттуда.
Но есть тут небольшой интересный нюанс, потому что современный человек прошел метизацию, так называемую. То есть он скрещивался с другими людьми, не те, которые Homo sapiens sapiens, а Homo sapiens neanderthalensis, например, или какими-то другими. Но об этом...
Было дело.
Да, было дело. Это очень интересно, но мы об этом поговорим буквально спустя пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. В гостях у нас Александр Алексеевич Казанков. И до перерыва мы говорили о том, что 80 тысяч лет назад из Африки вышел человек. Вот тот современный человек, как мы, ну, почти как мы с вами, которого мы называем Homo sapiens. И расселился уже по территории какой? В Европу вышли?
Ну, он фактически расселился...
Сначала Малайзия,
в конечном счете он расселился по всему земному шару, за исключением Антарктиды. Но если говорить о том, куда он был существом тропическим, поэтому он двигался в тропической зоне вдоль берега моря, потому что он еще был так называемым бичкомбером. То есть он жил за счет моллюсков, но того, что на берегу океана есть, в зоне литорали. Поэтому он двигался вдоль берега Аравии, потом вдоль берега Индии, потом в Юго-Восточной Азии, потом он попал в Австралию. Европа все это время занимали ее неандертальцы. То есть его континентальное движение сильно отставало от движения вдоль берега моря в тропических областях.
В общем, современный человек.
Но в конце концов он достиг всюду, кроме Антарктиды.
Современный человек, да. Ну, то есть современный в том смысле, что он такой же, как и мы, распространялся десятки тысяч лет по всей территории Земли, но встречал своих двоюродных братьев повсюду. Да. И, видимо, у них возникали, ну, то есть, да, не могли не возникнуть какие-то отношения. Да. Или конфликтные, или...
Романтические.
Или романтические. Да. Или те и другие одновременно, так бывает. Как вот это могло происходить?
Да, ну, это вопрос всегда интриговал. Вот, потому что, ну, я иногда там говорил в своих каналах на YouTube, что мы можем найти таких людей, которые немножко напоминают неандертальцев. И поэтому возникал вопрос, неандертальцы и люди скрещивались или нет. И долгое время на этот вопрос нельзя было ответить, пока не появился такой человек, фамилию которого все, значит, произносят неправильно. Я могу ее первой произнести правильно. Это Сванте Пиабо. Пиабо.
После того, как он Нобелевку...
Вот, он получил Нобелевскую премию.
И после этого все учили его фамилию все-таки.
Нет. Я встречал статьи и книги, в которых я не буду говорить, как его произносят, но неправильно.
Ну, Пиабо в основном писали.
Естественно,
да.
Пиабо. Я думаю, что это такая, ну, эстонская фамилия, но он, в общем-то, швед по происхождению, а работает в Германии. И вот, значит, он знаменит тем, что ему дали там большую сумму денег, немецкое правительство, и он обещал им реконструировать геном неандертальца. А скелетов неандертальцев много. Вот, за 100 лет накопилось. И, короче, он выполнил свое обещание за 10 лет и реконструировал полный геном неандертальца первым, за что он и получил Нобелевскую премию. И вначале он думал, что неандертальцы и люди современного вида, Homo sapiens, не скрещивались. Потому что, прежде всего, значит, легче всего реконструировать так называемую митохондриальную ДНК, она маленькая. Сейчас не буду объяснять, что такое митохондрия, но можете посмотреть учебник биологии в нашей школе.
Плавает в клетке.
Да, плавает в клетке, и у нее очень маленькая, значит, ДНК. Вот, и эта ДНК не обнаруживала никакого признака скрещивания между нами и неандертальцами. А когда они изучили полный геном, оказалось, что у каждого из нас в среднем 2% неандертальцев. Генов.
Вообще у каждого человека
у вас,
нет.
Я в среднем. Это у вас может быть меньше, а у меня может быть больше.
Но вот. В некоторых популяциях до
7-8. Послушайте, эти гены... Вот сейчас он читал свои там Нобелевские лекции, Пиабо, что в некоторых участках, соответственно, концентрация этих генов неандертальцев гораздо выше, чем 2%. Например, там в какой-то хромосоме там ген прогестостерона там чуть ли не 50%. Ну, в общем, были такие черты, которые, поскольку неандертальцы долго жили в Европе, они уже адаптировались к местным условиям. Когда пришли люди из Африки, некоторые неандертальские гены оказались полезны для
очень
них.
Эффективными.
Да. А вот, например, в области там мышления, там, ну, есть такие мертвые зоны, где неандертальских генов вообще нет. Вот. Но в среднем каждый из нас имеет по 2% неандертальских генов, за исключением африканцев, у которых...
Почему?
А потому что в Африке не было неандертальцев.
Африканцы остались дома.
Все, я поняла.
Но что самое забавное, есть... Послушайте, вы можете в интернете найти лекции такого Шрирама Шанкарарамана, который на основании, значит, всяких статистических методов выяснил, что в Африке был свой неандерталец, который еще пока не нашли. То есть в Африке они смешивались с другим архаическим видом,
то есть это у него как бы на кончике пера он вывел, что ли,
да,
этого
неандертальца? Он вывел это статистически. Но я могу даже сказать, что я уже высказывал предположение, что это был так называемый гельденбергский человек, который остался в Африке. То есть в Африке есть...
Но это не неандертальц гельденбергский, это пораньше.
Это предок современного человека неандертальца. Но и потомок этого гельденбергского человека, якобы, согласно этому автору, я фамилию которого Шанкара Раман, значит, он скрещивался с неандертальцами и довольно поздно. И, соответственно, но его остатки не найдены. В отличие от неандертальцев и денисцев, которых много нашли скелетов, в Африке не нашли ни одного скелета того архаического существа, который смешивался с африканцами.
Угу. Получается, что африканцы... Это вот современный, это вот чистый хомо сапиенс.
По состоянию, да, вот да. Сегодняшнего статус-кво.
Условно, да. Без примесей. Когда найдут этого, значит, древнего гельденбергского человека, тогда мы эту формулу пересмотрим.
Да, хорошо. Пока, да. Вот вы упомянули денисовцев. Да, а денисовцы кто такие?
А денисцы – это азиатский вариант неандертальцев. То есть, грубо говоря, когда неандертальцы вышли из Африки, ну, допустим, там 500 тысяч лет назад, они заселили Европу, заселили Ближний Восток, и потом, значит, они двигались на восток, и те, которые двигались на восток, они как бы отделились. Генетически они стали обособленными, и их называют денисовцы. То есть, грубо говоря, их нашли в Денисовой пещере на Алтае. Значит, группа там академика Окладникова, еще кто-то. Вот, и когда их отослали, значит, там какой-то палец на анализ ДНК, и это все делают в Германии, то выяснилось, что у них гены не Homo sapiens и не неандертальца. Но они несколько ближе к неандертальцам, чем к Homo sapiens. Этих людей называют денисовцы, а англичане их называют денисованс, что совершенно неправильно. И они обсуждают, как называть денисцы, денисованс или денисованс. И говорят, что надо правильно называть денисованс, потому что это денисовая пещера. Так вот, генов этих людей имеется 5% у австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи.
То есть, так это же далеко.
Значит, что эти денисовцы, их родственники, населяли не только Алтай, но и всю Восточную и Юго-Восточную Азию, примерно там 70 тысяч лет назад. И у них даже были отдельные популяции, да. И с каким-то из видов неандертальца скрещивались предки австралийских аборигенов и, значит, папуасов Новой Гвинеи. Это значит, что у папуасов Новой Гвинеи и австралийских аборигенов есть 5% денисовских генов и 2% неандертальских генов. 7% архаических генов. Поэтому они не создали древнеегипетскую цивилизацию. Но я шучу. Слушайте, я не хочу звучать расистом, но 7% генов... Вот. На самом деле, вот у самых древних европейских людей, допустим, из пещеры Оасе в Румынии, там тоже примерно 6% генов. Но оказалось, что при скрещении неандертальцев и людей современного вида, значит, метисы мужского пола между Homo sapiens и неандертальцами являются менее плодовитыми. То есть это все-таки большое генетическое между ними расстояние. И мы знаем, что, допустим, если скрещиваются мулы и лошадь, то, значит, мулы не имеют потомства. А здесь просто потомство метисов, значит, мужского пола, у которых отец там неандерталец, было менее плодовитым. И поэтому это число с 6-9% снизилось до современных 2%. Вот это одна из причин того, что неандертальцы, грубо говоря, вымерли, но оставили в нас свои гены.
Нет, ну то, что они вымерли, тут, наверное, есть еще и другие причины. Видимо, они были или менее воинственными, или менее агрессивными.
Или
хуже кидали копье.
Очень любят обсуждать этот вопрос. То есть всякие гуманисты и, ну, так сказать, сторонники...
Не гуманисты, чисто эффективность. Видимо, да, они были меньше заточены на войну.
Говорят, что, значит, вот они не воевали, значит, они их мирно вытеснили. Там были мирные отношения. Да, если посмотрим на отношения, например, эскимосов и американских индейцев, в ранний колониальный период, они просто уничтожали друг друга на взгляд. Если какой-то индеец видит эскимосский лагерь, он считает обязанным уничтожить это население. То есть такие отношения между даже разными группами Homo sapiens, ну, пожалуйста, там европейцы уничтожили мало, там тасманийцев, кого угодно, индейцев там на Кубе и все прочее. То есть
европейцы и друг друга, да, с удовольствием уничтожили.
Грубо говоря, человек, который знаком с этнографией, понятно, что древние группы там разного разного вида практически, могли эффективно враждовать. Это этнографу совершенно понятно. Так вот, у человека был ряд преимуществ. Первое, значит, они были более многочисленны, имели более многочисленные коллективы. Например, коллективы современных охотников-собирателей, про которых я написал книгу, ну, я, правда, их не видел, ну, кроме как в Сибири, там, Анси. Вот, у них примерно средняя численность коллектива 50 человек, а у неандертальцев было 20. И эти еще 20...
А, численность группы.
Численность группы. И второе, у них были метательные копии.
Понятно, подождите, друзья. Первое и второе, да, вот с копиями. Сейчас мы разберемся, но буквально спустя пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем. У нас в гостях Александр Алексеевич Казанков, социальный антрополог, кандидат культурологии, старший научный сотрудник сектора истории и культурной антропологии Института Африки Российской академии наук. До перерыва мы начали говорить о ряде преимуществ, которые имели Homo sapiens перед неандертальцами. Да. Ну, что-то про копья вы сказали.
Да, да. Ну, вот, то есть человек имел, то Homo sapiens имел метательные копья. Значит, характер травм, которые мы находим на неандертальских скелетах, показывает, что они атаковали зверя с близкого расстояния. То есть очень большое количество травм. Ну, в общем,
костные
данные показывают, что у них не было метательных копий. И самое главное, допустим, археологи рассматривают вопрос, говорил ли неандерталец, какая у него была речь, такая ли же развитая, как у человека современного вида. Потому что все языки, современные языки происходят от одного, значит, протоязыка, который, ну, по данным, допустим, такой науки, такого метода, который называется глотохронология, существовал 45 тысяч лет назад. А неандертальцы существовали в Европе 300 тысяч лет назад. Вопрос, говорили ли они?
То есть они не имели речи, и они,
вот,
естественно...
Вот смотрите, лингвисты все одни хором, я сейчас не буду перечислять, ну, допустим, ну, да, даже если я назову Бук, но его фамилия пишется не как Бук, ну, неважно. Роберт Бервик, например, в своих лекциях показывает, что на основании там теории Наума Хомского, значит, у неандертальцев не было речи, сравнимой с речью современного человека.
Вот давайте это мнение определимся, что такое речь, потому что какая-то знаковая система, несомненно, у них была.
И даже речь, звуковая. Речь, и у птичек есть и так далее. И мы можем обратиться к теории Наума Хомского, там будет такая операция, которая по-английски называется merge, когда мы формируем сложное какое-то понятие из трех простых понятий, и потом оперируем этими тремя понятиями как одним. Ну, неважно. Вот этой, соответственно, на операции в мозгу неандертальца, согласно мнению современных лингвистов, не происходило. То есть у него была, значит, согласно их мнению, возможно, была какая-то сигнальная система, но более примитивная, чем человеческий язык.
Да, возможно, даже звуковая, но это не похоже на современную речь. Вот я
ну, она
говорю.
Более то есть, примитивная.
То есть когда вот человек вышел из Африки, он столкнулся с неандертальцами, которые вроде бы тоже внешне походили на людей, но тут вот, кстати, общего языка они не нашли.
Да, смотри. Когда он столкнулся с ними первый раз, там, 120-90 тысяч лет назад, ну, грубо говоря, в Израиле, там, в Леванте, то неандертальцы одержали победу. 70 тысяч лет назад там были люди. Но 70 тысяч лет назад и у человека не было языка современного типа. А когда 45 тысяч лет назад появился язык современного типа, вот тут неандертальцам настал каюк. Ну, это преимущество, которое позволяет вам знания оставлять своим потомкам. Гораздо более эффективно.
Так, отсутствие коммуникации погубило неандертальцев.
А, кроме того, там было такое, значит, извержение вулкана возле Неаполя, который назывался Кампи Флегрей. Это было 39 тысяч лет назад. Сейчас существует довольно большое количество данных о том, что люди смогли приспособиться к ядерной зиме после этого гигантского извержения, а неандертальцы, ну, или не смогли, или приспособились гораздо хуже. То есть после этого, значит, извержения, ну, через несколько лет уже их костей не находят.
Ну, вообще, даже если бы у неандертальцев была речь, а, впрочем, может быть, она и была, мы абсолютно точно не можем это сказать, даже одно то, что размер группы первобытной в два раза меньше, и нет копья, уже как бы...
Делает их шансы довольно призрачными.
Да, исчезающими, да, буквально. Да. И так оно
так,
и получилось.
Так, а каким образом тогда эти два вида скрещивались, если,
ну, например,
они были настолько разными,
скажем,
не могли
вот
договориться?
Смотрите, я вам могу привести пример. Скажем, вот изучали когда-то такую группу индейцев, которые, значит, назывались Яномами. Они до сих пор живут, допустим, в Венесуэле, Южной.
А, это который в нижнем течении Амазонки, точнее, в верхнем.
Да, the fierce people. Вот, одним из любимых их развлечений было уничтожение соседней группы, захват их женщин. Вот, пожалуйста, вам, каким образом могли скрещиваться неандертальцы и люди. А, кстати, это делали не только Яномами, но и, например, предки современных европейцев. Когда у нас, значит, носители ямной культуры начинают, вот сейчас Дэвид Райх об этом писал, значит, начинают населять Европу, женские гены остаются, а мужских нет. Почему? Потому что они уничтожают мужское население и захватывают его женскую часть.
Ну, это происходило вплоть до почти новейших времен, также во время монгольского завоевания.
Да.
Всех мужчин старше 12 вырезаем.
Думать, что у наших далеких предков что-то было по-другому, нет никаких оснований. Вот такие дела.
Ну да, могли... вряд ли они были пацифистами.
Люди современного вида, которые пришли в Европу, существует доказательство того, что они были каннибалами. То есть они ели, допустим, неандертальских детей. Ну, я не могу сказать, что это было массовое явление, но просто такие случаи зафиксированы. Каннибализма, значит, современного человека по отношению к детям неандертальцев в Испании.
То есть это не теория, это уже доказательство. Есть
неандертальцы сами были каннибалами. Вообще, если вы посмотрите материалы по каннибализму, их довольно много. Ну, например, я выучил, значит, песню людоедов. И когда я выступаю на сцене, она называется «Хака». «Камате, камате, као». Это песня людоедов. Новозеландских аборигенов, которых зовут маори. Сейчас они, конечно, не людоеды, а их предки были людоеды.
Сравнительно недавно.
Как, да,
точно так же, как и папуасы. В общем,
да,
в том, что люди...
Вы знаете, друга... я читал когда-то книгу,
нет,
там поднимается какой-то Петр и, значит, на какой-то, значит, соответственно, корабль и говорит, меня зовут Петр, а он христианин. Я не ем ни людей, ни крыс. Почему? Потому что на побережье папуасы ели людей, а внутри Новой Гвинеи они ели крыс. А когда они стали христианами, они перестали есть людей и крыс.
Но мы разрешили рить на сомнение, потому что как раз вот мы говорили до начала передачи, интересно, кто с кем скрещивался, мужчины или женщины в этом скорее участвовали. Ну, вот ответ, что кто...
Ну, получается, что
женщины. Тот, кто побеждал, тот получал женщину противника.
Я, может быть, преувеличиваю, потому что, возможно, существовали другие ситуации. Ну, например, вот в одной из художественных книг описано, как там неандертальцы захватили, допустим, там женщину и воспитывали ее, девочку какую-то. На самом деле, вот, допустим, у нас есть Дональд Трамп, вот вы знаете такого, Дональд Трамп, значит, возможно, что у него есть такой ген, который называется DRD4, это ген дофаминового рецептора. Вот, выяснилось, что мы подцепили этот ген от неандертальца. Когда я прочитал, когда это, я подумал, я сейчас напишу, и это произошло именно, значит, во время расцвета культуры 45 тысяч лет назад, оказалось, открываю следующую страницу, автор тоже об этом догадался. То есть тот ген, который есть у Трампа, скорее всего, был позаимствован 40 тысяч лет назад у неандертальцев.
А что это за ген? Как вычислили?
А это ген, у него есть старший брат, летчик, который спился. У меня был такой студент. Значит, это, значит, ну, допустим, там школьник, он не может держать руки свободно. То есть у него не дорабатывается рецептор, нейромедиатор удовольствия, дофамин. И поэтому для того, чтобы постоянно получать удовольствие, удовлетворение от жизни, он должен все более и более новые, значит, ощущения добывать. А проще всего это сделать с помощью алкоголя. Поэтому такие люди, они, значит, быстро спиваются. И старший брат Трампа спился, но поскольку Трамп не пил, он не спился. Но он мог позвонить, допустим, своему деловому партнеру в 6 часов утра и излагать какие-то, значит, идеи. Вот. У меня был студент, у которого
это
я...
Это примерно те люди, которых называют адреналиновыми наркоманами, да? Или
ну,
не
это,
совсем?
Посчитайте, дофаминовые...
Ну, тут дофаминовые,
дофаминовые скорее всего. Это да. Дофаминовые наркоманы. Вот. Но, еще раз, ну, допустим, я наблюдал одного студента, который скажем, пил так. Он пил вот так вот, один стакан за другим. Вот. Я не буду называть его фамилию, но он был такого мощного, ну, как Трамп, грубо говоря. Но идея заключается в чем, что, значит, неандертальцы могли захватывать женщин Homo sapiens тоже в плен, во-первых. Во-вторых, не исключено, что некоторые группы, возможно, некоторые, могли иметь дружеские отношения. Такое тоже не исключено.
Ну, вытеснение происходило на протяжении
десятков тысяч лет.
То есть они же не сразу
погибли. Абсолютно. 10 тысяч лет назад
все.
Им потребовалось. Да,
где-то,
да,
да, несомненно, они мирно существовали.
Существовали, да. Ну, например, есть такая шательперонская культура, когда неандертальцы позаимствовали орудия Homo sapiens, потому что у них, кроме копий, были еще другие орудия. у неандертальцев был так называемый, значит, ядрище Левуа, который не изменялось 300 тысяч лет, а у человека появилась, значит, техника скалывания, значит, ножевидных пластин, вот, а потом еще другие техники, микролиты и так далее. Это у них непрерывно развивалась техника, в отличие от неандертальцев.
А когда неандертальцы, ну, совсем исчезли?
Ну,
примерно.
Допустим, 38 тысяч лет назад.
Мы точно это не можем сказать.
Я читал статью относительно того, что дольше всего они сохранились в Крыму. В Крыму.
Почему?
Не знаю, послушайте. Ну, например, самые последние сохранялись на Гибралтаре. Это, если ученый вам говорит, что он может ответить на все вопросы, считайте, что он шарлатан.
Что это не ученый.
Потому что ученый знает, что на все вопросы он ответить не может. Вот это как раз тот вопрос, на который мы потом найдем ответ.
А вот как можно узнать, сколько у тебя неандертальских генов? Это нужно тест сдавать на ДНК?
Да, нужно
заплатить. Внешне, то есть внешне так человека, ну, не знаю, какие-то заболевания особенные.
Ну,
или
пожалуйста,
внешности,
например,
приметы.
Сванте Пиабе выяснил, что большая восприимчивость к ковиду связана с неандертальским геном, который находится в третьей хромосоме. То есть она увеличивает смертность в 10 раз. Вот, это он случайно выяснил. Но на самом деле вы можете предположить, что у человека такая внешность, что у него может быть много неандертальских генов. Но поскольку, значит, морфология, то есть внешность...
Вы можете предположить, но можете ошибиться при этом.
Потому что связь между геном и тем, как он проявляется во внешности, очень сложная. Там есть куча всяких так называемых регуляторных генов, которые... Ну, в общем, это, она еще не до конца исследована. Поэтому никаких выводов сделать нельзя. Но я, ну, например, еще раз, значит, ну, скажем, Джанфранко Дзо, такой футболист. Или, скажем, второго я забыл, аргентинский футбол. Ну, просто вылитый неандертальец, но, например, у него отсутствуют вот надбровные дуги, а вот вся, так сказать, лицо имеет неандертальскую внешность. Ну, естественно, я бы, так сказать, мне было бы очень замечательно, если бы он оставил, значит, свои гены в наследство там, чтобы их исследовали. Но обычно так люди не делают.
Чтобы выяснили, докопались.
Да, может быть, он любит науку, и достаточно ему предложить просто
исследоваться. Да, вот, к сожалению, второго Карл Стевис, вот можете посмотреть фотографию. Значит, человек, у которого лицо вполне неандертальское, но у неандертальцев вот, вот такие вот надбровные дуги.
Такие мощные.
Толстые, такие, у Карл Стевис совершенно череп, как у Homo sapiens. Вот, и он на самом деле футболист, и он ведет себя как неандертальец. Его невозможно сбить. Ладно, молчу. То есть я не хлопаю руками. Короче, вот Карл Стевис. Но я имею большое уважение к неандертальцам.
На словах, что я очень уважаю неандертальцев, таких позитивных, давайте мы закончим эту передачу, потому что время наше, к сожалению, подходит к концу. У меня было еще много вопросов, на самом деле, к нашему сегодняшнему гостю, но, возможно, он придет к нам еще раз. Да. А сейчас у нас с вами осталось буквально пару минут на вопрос слушателя. Давайте скажем большое спасибо.
Да, хочу просто еще раз назвать, кто у нас сегодня был в гостях. У нас был Александр Алексеевич Казанков, социальный антрополог, кандидат культурологии, старший научный сотрудник сектора истории и культурной антропологии Института Африки Российской Академии Наук. Александр Алексеевич, вам огромное спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, вам приходите спасибо еще.
Да, обязательно. В следующий раз я расскажу про лингвистику.
Прекрасно. А у нас осталось время на один вопрос.
Теория всего.
Вопросы вы можете задавать, я напоминаю, на сайте Naked Science. Можете задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте. А вопрос сегодня такой. Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы? Ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях.
Итак, отвечаем быстро и понятно. Мы тут привлекли эксперта к этому вопросу. А орбиты всех планет Солнечной системы лежат в одной плоскости, поскольку вся эта система образовалась из одного газопылевого диска. А почему, хотите вы спросить, вижу по вашим глазам, почему протопланетное облако газа и пыли приняло форму диска, а не шара? Потому что вращалось вокруг своей оси. На частицы вращающегося тела действует центробежная сила. Мы все ощущали ее на карусели там, или на крутых поворотах автомобиля. Центробежная сила направлена от центра перпендикулярно оси вращения. Поэтому она стремится деформировать шар в плоский диск. С разреженным облаком газа и пыли это прекрасно получается. И даже наша твердая и жесткая Земля чуть-чуть деформирована, чтобы вы знали. Как будто ее хлопнули ладонями по полюсам. Экваториальный диаметр Земли на примерно 3 0,34% больше полярного. Так, теперь о галактиках. Тут нужно сразу заметить, что далеко не все галактики дискообразные. Спиральные
или... Спиралевидные тоже есть, да.
Да, есть линзообразные. Есть также галактики в форме эллипсоида. Это такой вытянутый шар, который так называется, эллиптический. И еще галактики неправильной формы, какой угодно, которые так и называются неправильными. Дискообразные галактики, в отличие от эллиптических и неправильных, вращаются вокруг своей оси. И, несомненно, та же центробежная сила играет существенную роль в формировании диска. Ну а в целом происхождение формы галактик – это очень сложный и далеко не до конца исследованный вопрос. Ведь в галактике много всяких составляющих факторов. Звезды, газ, темная материя, сверхмассивная черная дыра, магнитное поле, еще бог знает что. Причудливо они все друг с другом взаимодействуют, и поэтому форма галактик может получиться всякое разное.
На сегодня это все. Напоминаю, что вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science, в нашей группе ВКонтакте. Если хотите переслушать эту программу, потому что она получилась, ну, очень классной, мне кажется, вы можете это сделать там же в группе ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, на платформе Soundstream, в общем, там, где вы обычно слушаете подкасты.
Теория всего.